नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम вторая песня 9 глава текст 35 ответы Шукадева Госвами. Санскрит. Ятха маханти бхутани бутешу чава чешану правиша правиштани аправиштани татха тешу на тешу ахам. Ятха. Так же как. Маханти. Вселенские. Бхутани. Элементы. Бхуттишу учаавачешу. Бхуттишу учаавачешу. Бхуттишу учаавачешу. В Калигу слабая память. В мельчайшем и величайшем. Ану, затем
правиштани,
вошли,
а
правиштани не вошли. Татха, так, тешу, в них, на, не, тешу, в них, агам, я. Перевод очень трудного текста. О, Брахма, как первоэлементы Вселенной входят в космос и в то же время не входят в него, так и я пребываю во всем сотворенном и в то же время существую отдельно от всего. Комментарий Шрилы Прабхупады. Стихи, из которых состоит материальное творение — земля, вода, огонь, воздух, эфир — входят в тела всего, что существует во Вселенной — морей, гор, обитателей вод, растений, рептилий, птиц, зверей, людей, полубогов, словом, любых материальных созданий. И в то же время эти стихи пребывают вне их. Люди, находящиеся на высокой стадии развития сознания, изучают физику или физиологию. Однако предметом изучения подобных наук являются всего лишь материальные стихии, не более того. Тело человека и тело горы, так же как тело полубогов, в том числе и Брахмы, построены из одних и тех же компонентов — земли, воды и так далее. Но в то же время эти стихии существуют отдельно, вне их тел. Стихии были созданы на самом первом этапе творения. Следовательно, они вошли в структуру тела позже. Но на обоих этапах они вошли в космос. И вместе с тем не вошли в него. Подобно этому Верховный Господь в форме своих энергий внутренние и внешние пронизывают все, что есть в проявленном космосе, и в то же время сам находится вне всего, оставаясь, как уже говорилось, в царстве Бога на Вайкунтхалоке. Об этом очень хорошо сказано Брахма Самхите. Ананда чинмая раса пратибха витабхис табхирья эва ниджа руппатая калапи. Галока эва нивасать акхилатма бхуто Говинда мадипурушам тамахам баджами. Я поклоняюсь Личности Бога Говинде, который распространяет свою внутреннюю энергию трансцендентного бытия, знания и блаженства, наслаждается в своей изначальной форме, и формах, производных от нее. Одновременно с этим он входит в каждый атом творения. Снова эта философия Чинтья-Пхеда-Пхеда-Таттва, как это все едино, отлично, и в ней, и внутри, и пребывает, и не пребывает. Природа Бога. И здесь интересный момент, Прабхупада объясняет в комментарии, что стихии, они повсюду одни и те же. Если развить свое сознание до этого уровня, можно увидеть, что на самом деле разницы нет между полубогом или другим живым существом. С этой точки зрения, с точки зрения материальной, разницы нет. Единственное различие уровней сознания. И именно уровень сознания определяет этот тип тела, создает это тело, которое кажется развитым или менее развитым. На самом деле развито не тело, а сознание в этом теле. Поэтому существуют разные тела. Более совершенные, менее совершенные, упрощенные тела. Называются простейшие микроорганизмы, их простейшие называют. Есть сложные очень. Высокоорганизованная материя, так говорят материалисты, наблюдая, что есть различия в структуре материи. Но откуда это различие, причина? Ведь стихии те же самые, химические вещества те же самые. Почему одно живое существо формируется в простейших видах, другое в очень сложных видах? С чем это связано? Да, развитость, уровень развитости сознания или желаний. Или желание, желание. И когда человек формирует духовное желание, это не связано с материальной эволюцией тел уже. То есть прекращается этот момент. Это вершина, говорит, человеческая форма жизни. Либо мы освобождаемся и идем в духовный мир, либо вниз. То есть это вершина, человеческая форма жизни, 400 тысяч форм жизни человеческой. И суть в том, что желание, если направить на Кришну, мы перестаем формировать новые материальные тела. Совершенные или несовершенные, или точно такие же, то есть зависит уже от гуны, в какой человек действует. Может повторять это воплощение, подобное этому, много раз. Может принять более низшие формы жизни или более высокие. Кришна позволяет, это как бы его милость, позволяет нам желать того, чего мы хотим. И, собственно, он не завидует, он не то, что он наказывает нас каким-то телом, мы наказываем себя сами, тело наказывает нас, природа наказывает нас, он просто позволяет делать то, что мы хотим, если мы хотим этого. Если мы хотим развивать какие-то низшие желания, низшие вкусы, в человеческом теле, конечно, это доставляет беспокойство обществу или нам тоже, какие-то грехи, проблемы создаются, нарушения правил и реакции какие-то, наказания, страдания, то есть безнаказанное существование для низших желаний. Это более низшие формы жизни. Нет наказания, нет беспокойства. Это милость. Майя означает тоже милость, то есть уступка. Уступка желаниям, но потеря разума. В этом не милость майя. Она отнимает разум. Если мы желаем низших каких-то удовольствий, нужно пожертвовать более высоким вкусом. Устранить высокий вкус или разум более высокий, эти оттенки тонкие. Поэтому мы видим, что мы хотим, если мы культуру развиваем, развивать тонкие формы культуры, утонченные, музыкальные вещи тонко понимать, или философские, медитативные, это уже склонность именно человеческая углублять и более тонкие-тонкие формы восприятия развивать. И наша задача, поскольку мы как бы пытаемся завершить этот эволюционный цикл, уже придя к Кришне, к служению Кришне, к духовному аспекту существования, не к материальному, к духовному. Наша цель — не развивать ложное эго, не развивать аханкару, не утончать аханкару, а остановить процесс. Это йога. Йога останавливает материальные процессы. Есть йога физическое, ну как бы механическое, можно механически это сделать при помощи определенных упражнений йоги, асаны, пранаяма и остановку ума, чувств. И есть бхакти-йога, естественный процесс, когда чувства заняты служением Кришне. Вот тут момент важный. Как занять чувство служения Кришне? Веды обманывают человека, в Гите Кришна говорит. Запутывают и сбивают с толку. Почему? Отвечают на его материальные потребности. Многие разделы ведь большинство. Учитывает. Вьясадева сокрушался, об этом написал Веды, но что это такое, он говорит. Это не поможет человеку освободиться. Потому что они просто соответствуют, описаны в соответствии с потребностями материальными человеческими. Может быть, более возвышенными, до высших планет, может быть, до Брахмана. Ну а что дальше? Даже до Брахмана живое существо падает. Бахунам джананам антегианаван мам пропадете. То есть много рождений и смертей, много подъемов и падений ожидает того, кто идет путем осознания Брахмана, гьяны. Не решает вопроса. Поэтому Вьясадева сокрушался о том, что эти веды были записаны. В итоге он предвидел, что не будет пользы. Это лишь запутает людей, потому что веды предназначены для материалистов. Для очищения материальных желаний. Снизу вверх. Но в области материи, в области этих вот первоэлементов ума, разума материального, этих стихий. И вот в этой области люди пытаются создать какой-то идеальный мир в области материальных стихий, материальных, невежественных, в области невежества фактически. Как это тело? Оно находится в области невежества по своей природе, но мы пытаемся извлечь из него какое-то счастье усилиями. Вот эти усилия говорят о том, что это не природа тела быть счастливым. Не природа тела. Что природа счастья не усилия, а просто природа. Как солнце, оно без усилий сияет. Это природа солнца. Или талант человека, если есть способность, он не прилагает усилий, он просто имеет это. Или как мы сейчас смотрим глазами, слышим ушами, это не усилие, это просто способность, да. И Кришна говорит, я способность это в человеке. И когда мы становимся на путь бхакти, мы изучаем Бхагавад-гиту, где говорится, что делай для Кришны, думай о Кришне. И так, это формула. Здесь то же самое говорится в этих стихах. Кто такой Кришна и почему именно нужно с ним все связать? Вот это Чатушлока, Шримад Бхагаватам. Та же формула дается. И мне нужно понять для этого волю Кришны, чтобы связать все с Кришной. Я могу сказать, мои желания соответствуют моей природе. Я хочу, значит, соответствует природе и соответствует высшей воле. Но это не всегда будет правильно. Например, есть низшие желания в этом теле и высшие желания разума, и все от Бога. Ну, некоторые люди так и размышляют самостоятельно, получив некие знания. Они говорят, ну это тоже от Бога. Но Бог дает нам в пищу, ну и табак дает, и наркотики дает, и мясо дает. То есть человек может взять все это, значит, это от Бога тоже. То есть я могу по своей природе иметь такой вкус, удовлетворить его, это тоже от Бога должно быть. Вот тут нужно разобраться, в чем же воля Бога, что непосредственно от Бога, что непосредственно не от Бога, а от моих желаний. И веды запутывают в том, что удовлетворяют желания людей. Хорошо, хочешь быть здоровым, поклоняйся Индре. Хочешь славы, поклоняйся такому полубогу. Хочешь есть мясо, предлагай Дурги. Это уступки, безусловно. И даже когда преданные изучают Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам, они тоже думают, что же я, как же я могу с Богом связать свои способности, а вдруг это не от Бога. Например, кто-то скажет, ну, пора мне уже становиться духовным учителем. Я уже практикую сколько? Ну, столько-то лет практикую. Регулирующие принципы у меня, все нормально, садана, 16 кругов, даже больше повторяю. Шастры выучил, знаю, отвечаю на вопросы, лекции даю, все, пора. Но я могу себя оценить, а почему нет? Я же читаю, изучаю, есть критерии. Я сам себя могу оценить по этим критериям и присвоить себе некий титул. Буду-ка я гуру, начну я инициировать. Почему нет? Я преданный, у меня нет других целей. Я свою жизнь посвятил. Я слышал это. Не то, что я сейчас это придумал. Такие мысли могут приходить к любому человеку. Не пора ли мне уже стать браманом? А? Не пора ли мне присвоить это звание? Название, ярлык повесить, браман. Или чистый преданный, что все знали, видели. Я, по-моему, уже соответствую, но если я себя оцениваю, да, вот тут я могу запутаться. Почему? А я же опираюсь на веды при этом. Там все говорится о чистом преданном служении, о практике, я сверяю все, я же с ведами. В чем моя ошибка? Ошибка в том, что я должен это делать по приказу духовного учителя. Это воля. в соответствии с волей гуру. Только это будет правильно. Все остальное ханкара. Мои собственные желания, моя, может быть, прихоть. Даже разумная прихоть. Даже обученная, образованная прихоть, но это все равно остается прихотью. Почему? Я просто видел, что кто-то становится гуру. Подумал, так, я сейчас его оценю, потом себя оценю, сравню. То же самое, я тоже могу быть гуру. Нет, нужен приказ. Мы слушаем как-то лекцию Прабхупады, и я расстраиваюсь, потому что слышу одно утверждение Прабхупады. Я настораживаюсь, глубоко задумываюсь и немножко расстраиваюсь, потому что Прабхупада говорит, чтобы стать духовным учителем, нужно иметь все духовные качества. Я расстраиваюсь, когда слушаю, что у меня нет всех духовных качеств. Я тут же соображаю это, нет? Да и возможно ли это в одной жизни развить все духовные качества глубоко, до глубины? И как бы отвечая на это настроение, Прабхупада делает следующее утверждение. Но не это важно. Вообще это сбило с толку. Это только что он сказал, что он должен иметь все духовные качества. И это не важно, не это самое важное. Тут начинаю слушать, очень не важно, а что же важно. Сейчас Прабхупада должен сказать, что важно. Но тут запись и прерывается. Я переворачиваю на другую сторону, она продолжается. Поэтому ответ будет. Прабхупада говорит. Он должен получить приказ, вот что важно. Мы, может быть, не соответствуем всем описаниям вед. Да, и мы можем сами себя так и оценить, так и бывает именно. Мы сами себя так и оцениваем. Что где-то не соответствует, где-то соответствует. То есть я могу какие-то свои утверждения, мнения иметь. Но не это важно. Важно получить приказ. Проповедуй. Распространяй. Участвуй в миссии. Скажу, ну, Прабхупада, у меня нет квалификации это делать. Я в каждой лекции допускаю какие-то ошибки. В каждой лекции. Если хорошо проанализировать все эти лекции, можно найти массу несовершенств. Как же я могу проповедовать? Тем не менее, Господь Чайтанья говорит, проповедуй, стань гуру. Стань, значит, делай это, учись этому. В этом процессе ты можешь обрести качество. Именно те качества смирения — это главный момент. Иногда мы видим, что преданные не привязаны к Бхагавад-гите, не привязаны к философии, к знанию. Может быть, даже к Кришне еще так не привязаны, но к Прабхупаде привязаны. Что это означает? Что они уже пытались привязаться непосредственно к Кришне, уже пытались самостоятельно изучить веды, и оставили все это, потому что это ни к чему хорошему не приведет без духовного учителя. Это мы наблюдаем в учениках Прабхупады, и их исключительная преданность именно не философии, не санскриту, не каким-то еще вещам, а именно личности духовной учителя, потому что это воля, это самое важное, в соответствии с волей действовать. В этом вся наука заключается, Шримад-Бхагаватам. Итак, гуру говорит, и я понимаю, то, что он говорит, сделать трудно. Всегда так. Что бы он ни сказал, проблема. Всегда он выбирает какие-то вещи, которые невозможно сделать. И все равно ученик настаивает на своем, знаете. Гуру Махарадж, ну а если вот все-таки так, а вот все-таки так? Гуру Махарадж ему говорит, ну вот не время. Ну а вот если все-таки так, то такая он начинает аргумент, и контраргумент, и хочет добиться все равно своего. И часто гуру уступает, как и веды это делают. Это ведическая культура, это еще не духовная культура. Но к ведической культуре ученик уже пришел, уже пришел. Это тоже он постепенно будет как-то шаг за шагом подниматься. Но если мы хотим в этой жизни непосредственно вернуться к Кришне, нужно понять волю духовного учителя. Я понимаю, не все смогут это сделать в одной жизни. Нет, это нельзя давить на это. Мы хотим просто прояснить этот момент. Отличие ведической культуры от вайшнавской культуры. По сути дела, вайшнав может ничего не знать, кроме Хари Кришна. Этого достаточно. Не обязательно, что он должен быть ученым каким-то большим, философом глубоким каким-то. Нет. Психологом и чем-то еще выдающимся. Нет. Духовный учитель означает, что он просто служит Кришне. И знает то, что необходимо для того, чтобы делать служение. Больше ничего не нужно знать. Хранить какие-то знания, это как копить деньги, то же самое. Это как копить собственность. Атьяхара, праясасча, это описано в нектаре наставлений. Что переедание, накопление собственности, накопление знаний, одна и та же проблема. Почему? Потому что все это накопленное стимулирует мою ханкару. Я чувствую себя владельцем этого багажа, и у меня проявляется гордость. Мы вчера читали, богатство опьяняет больше всего. И знание тоже имеет свои вот эти вот опьяняющие факторы. Поэтому не нужно быть таким всезнайком ведическим. Если мы хотим достичь совершенства, нужно знать свои отношения с Кришной. Все остальное Кришна дает по собственной воле. Как посмотрите, у всех живых существ разные способности. По-разному распределены. Кришна распределяет. Зная их желания, это становится их природой. Кто-то летает в небе, кто-то плавает в воде. Кто-то ходит на двух ногах. И размышлять умеет при этом. Человеческая форма жизни. Как это? Неравноправие? Нет. Абсолютно равноправие. Посмотрите. Каждый в своей форме жизни удовлетворен. Ищет счастье. Уверен. Каждому дано то, что он заслужил. Точь-в-точь. Это воля Бога. Да. Но теперь мы хотим отказаться от всех этих заслуг. И понять, в чем же его желание. Наши желания он учитывает, отвечает. Вот этот мир, это ответ на наши желания. Все эти формы, все эти условия, планеты, все создания, все творения, океаны, все это просто его ответ на наши желания, бесчисленных множеств, мириад живых существ. Но а что же, в чем же его воля заключается? Вот тут нужно обратиться к духовному учителю. Вот тут он необходим, духовный учитель. Не просто учитель философии, или учитель санскрита, или учитель ведических наук, вед. Нет, духовный учитель. Духовный означает тот, кто уже находится в служении непосредственно своему духовному учителю и так далее, и так далее. То есть в парампаре, преемственности для того, чтобы Кришна, его воля была удовлетворена. Его воля была удовлетворена. Его воля. Не моя воля. При этом, что самое потрясающее, его воля не противоречит моей природе, ни материальной, ни духовной. Потому что она ее возвышает, и материальной, и духовной. Это Кришна. Он не уничтожает наше материальное тело, он очищает это тело. Как оно изначально должно быть чистым инструментом для осознания Кришны. В этом человеческом теле можно многое достичь, всего. Всего, чего мы хотим. Но, к сожалению, сейчас скован человек материальными желаниями. Даже человеческая форма жизни не проявляется до конца. Как бы он нерожденный остается до конца. Второго рождения нет у него. Нет рождения в знании. Он так в невежестве остается. Рожденный так и не вылупился, так и не осознал, что он человек и что такое человек. Почему? Потому что нужен духовный учитель. В этом воля Всевышнего. Тогда начинается уже процесс нового рождения, что, собственно говоря, и запланировано с этой формы жизни, что будут дважды рожденные люди. Есть обычные люди, есть дважды рожденные люди. Они должны быть в обществе, их нужно видеть, их нужно поддерживать, с ними нужно общаться. Это утверждают веды. Да, вот с этим общением мы начинаем понимать волю Всевышнего. От дважды рожденных. Также Прабхупада ввел нас, что мы должны получать посвящение, должны получать второе рождение, иначе невозможно будет услышать. Слышать будет только аханкара. Та же информация, те же знания, та же наука, но может принести обратный результат, вредоносный. Говорят, что даже Гитлер изучал веды. Плохой пример. Но и хорошо, приведем другой пример. Ведический Джарасандха знал веды. Шишупала следовал ведической культуре. Дрёдхана тоже более-менее следовал ведической культуре. Все демоны настоящие тоже следовали ведической культуре. Потому что это материальный успех. Материальное процветание. В области материи, в области этих элементов. И суть этой культуры – удовлетворить чувства, ум и тело человека. Это говорит Нарада Муни Вьясадеви. Удовлетворен ли ты, трансценденталист, написав то, что удовлетворяет твои чувства и ум? Материальный. Видишь, ты погружен в скорбь. Что пытался удовлетворить свои чувства и ум, описывая эти великие, великие знания, вселенские знания. Но если этого не был материалистом, он не решался описывать трансцендентное. Вот эта позиция самая сложная. Нужно дать людям трансцендентное знание, но у них нет духовных желаний, у них только материальные желания. Они пытаются душу использовать для материальной выгоды тоже. Вот тут сложно. Как быть? О чем говорить? И Вьясадева занялся косвенной проповедью. Все ведические книги — это косвенная проповедь. Прямая проповедь только Бхагавад-гита, и то непонятно, скрыто за, йогой. Бхакти там за йогой. Это йога-шастра, не бхакти-шастра. Бхакти-шастра, гиту делают комментарии Прабхупады. Но сама это йога-шастра. Йога связи с Богом. Самбанда-гьяна — только начало. Больше открывается Шримад-Бхагаватам, больше. Но все же еще нужно толкование. И полностью открывается только в Читанчаритамрите. Полностью. Самая эссенция бхакти. Помилуйся, Господи, читание. Мы видим, что вот все эти вещи настолько скрыты, настолько осторожно излагаются в Вьясадеве. И нас увлекают материальные желания как? Ведическими знаниями. Мы тоже хотим освоить какие-то ведические знания. Стать знатоками того и сего, третьего, десятого. Слыша о чудесах, мистики. Ну а если мы хотим духовного развития, нам нужно духовное наставление, духовный прогресс. Он заключается в том, что нужно просто чисто воспеть святые имена. Вот в этом-то и вся наша проблема. Вот как это сделать? Мы готовы, не заплатив ничего, получить что-то. Просто как дар. Ну хорошо, есть такой дар, Господь дает такой дар. Но все же нужно сохранить его в том же виде, как хотя бы мы получили его. Как конвертированная валюта, так говорится. Можно это все конвертировать в материальное тоже, воспевание святых имен. Восьмое оскорбление. Можно думать, что это просто процесс для улучшения материального существования, вернуться к ведической культуре, к высшим планетам, к ситхам, к крепкому здоровью, интеллекту, могуществу, внутреннему. Почему? Мантра может дать все это. И дает многим. Но это не духовный процесс уже. Хотя говорится в Бхагаватам, что сакама, сарвакама ва, мовшакама удархи, то есть, да если у тебя есть даже материальные желания какие-то, даже желание освобождения или просто материальные, все равно поклоняйся Богу, все равно повторяй святыми. Это все благоприятно в любом случае. Да, Кришна легко может удовлетворить наши материальные желания. В этой жизни можем получить, что мы хотим материального. Богатство можем получить. Можно стать миллионером. Я думаю, что это несложно для Кришны. Он утверждает, что это не... Я очень быстро могу дать вот эти все удовлетворить материальные желания вплоть до райских планет. Но чистая бхакти — нет. Так человек не получит. Конечно, это лучше пойти на высшую планету, чем пойти в ад или родиться здесь же, в Кали-юге. Лучше, это лучше, безусловно. Там тоже есть свои возможности духовного роста. Там. И все же, Кришна говорит, самое лучшее — это чистое преданное служение. Мы пытаемся на этом сосредоточиться. И когда мы пытаемся на этом сосредоточиться, мы понимаем, это трудно, потому что как-то не связано с моей природой. Моя природа эгоистична, моя природа несовершенна. Опять мы начинаем эгоистически рассуждать. Не на это нужно медитировать, а на приказ гуру. И все. Гуру Парампары. Внимательно изучайте, о чем Прабхупада пишет в комментарии. Это приказ для преданных, кто хочет стать чистым преданным. Это приказ. Для тех, кто не хочет стать чистым преданным, это ну, некое направление, может он тоже понять, что направление пути, оценка различных уровней йоги, путей, тоже можно там поразмыслить о чем-то. Но для преданных, которые хотят стать чистым, это приказ. Нужно понимать, как приказ, комментарии Прабхупады к его книгам. Вот это наставление, вот они там все. Не так, что мы берем какую-то фразу из Прабхупады, говорим, вот я понял, вот она самая главная, вот на флаг ее и в борьбу. Это глупость. Это ограниченное сознание. Таких примеров масса уже было. За что только не сражались. Выдергивай какие-то. Изучать нужно целиком, что говорится. Если мы хотим понять Бхагавад-гиту, нужно понять от первой главы до последней главы, а не просто говорить «Сарвадхарнам паритяжам амкам шаранам раджа». И это вся Бхагавад-гита. Это флаг, это страсть. Начинаю бороться с другими стихами Бхагавад-гиты, другими, потому что я понял, что это самое главное, для чего-то шло кого-то, но все остальное давайте выбросим из Шримад-Бхагаватам. Каких только мнений мы не слышим на этот счет. Это все прихоти материального сознания. Или называется еще упрощение, упрощение, что материальное сознание упрощает духовную жизнь. Сахаджия философская. Философская сахаджия есть. Вот духовная сахаджия, когда люди подражают Кришне здесь. Вот есть всегда такие люди. В Вриндаване тоже есть сахаджии, немало их. Есть философская сахаджия, когда мы выдергиваем какую-то главную шлоку, считаем, вот эта глава, вот это все Бхагавадгита, а остальное не Бхагавадгита, только лишь косвенная проповедь. Когда Арджуна говорит в первой главе о том, что он, о чем он сострадает, о чем он думает, мы пропускаем эту главу. Это к делу не относится. Давайте начнем с того, что Кришна говорит о душе, и где нужно предаться ему полностью. Вот это Бхагавадгита. Все это можно видеть. Материальные желания, которые имел Арджуна, так сказать, если можно так выразиться, в первой главе Бхагавадгиты, служили ему для того, чтобы понять волю Кришны, ведь он обратился с этими желаниями к Кришне. Вот что важно. Вот что важно. Обратить все свои материальные желания, опять же, к Кришне и получить приказ от Него. Если мы просто подавляем свои материальные желания, делаем, что у нас их нет, то нет и вопроса к Кришне. Да и Кришны нет. Искренний человек понимает, да, я пытаюсь служить, но у меня есть много материальных желаний. Я направляю эти свои желания на Кришну. У меня вопросы к Кришне. У Гуру Махарадж есть вопросы. Я пытаюсь познать эту науку, я получаю наставления. Вот это духовный рост, наставление. Наставление. Не собственные выводы, а наставления. Собственный вывод правильный может быть, но он питает аханкару. Потому что это мой собственный вывод. Я сам без помощи кого-то понял это. Это уже проблема. Хотя понимание верное. Основа ложная. Все веды утверждают, что необходим духовный учитель. Какой бы наукой мы ни хотели овладеть, нужен духовный учитель. Без смирения невозможно овладеть глубиной науки. Никакой. Поэтому сейчас знания все поверхностны у людей. Вот я сам наблюдаю, сам классифицирую, сам делаю вывод. Но что я могу сам увидеть, сам понять глазами? Вот даже эти вещи не могу увидеть, что материальные элементы такие же, как вокруг меня, точно такие же, как и во мне. Очень важный вопрос, что касается духовного, материального процесса, вот как их распознать, эти духовные, материальные процессы. И наша задача получается просто осознавать волю Гуру Парампары в своих действиях, в своей практике, осознавать ее, пытаться осознавать ее. Воля Гуру Парампары — это то самое экстатическое состояние. Что можешь, то делай, но в соответствии с волей. Не для себя, для удовлетворения Кришны. В этом воля духовного учителя. Гуру тоже не нужны подношения учеников. Нет необходимости в этом. И так всего достаточно. Нужно видеть их духовный рост. Вот это важно. Если это подношение из сердца, это духовно, и гуру поймет это по поведению ученика, по его как бы вот служению, по их духу служения. Так гуру на себе, на своей коже понимает, что духовно, что материально, общаясь с учениками, занимая их служением. Такова природа духовного учителя. Поэтому, говорится, нужно его удовлетворить, духовного учителя, не себя. Как Прабхупада приводит пример, простой. Гуру говорит, принеси мне воды. Ученик бежит за водой, он хочет удовлетворить духовного учителя. Занят служением, принимает наставление, но он хочет улучшить, он думает. Молоко же лучше, чем вода. Принесу-ка стакан молока духовному учителю. Наверняка это больше порадует его. Принес это молока, но гуру говорит, недоволен, нет, мне нужна была вода. Для других целей совсем не пища, мне нужна была вода. Есть другие примеры, как гуру Парамарта и пять его учеников. Это комическая история, Свет. Гуру Парамарта — это ум. Это наш гуру Парамарта, говорит, сумасшедший ум. И пять учеников, пять чувств. Так. Такая вот аналогия. Эти ученики служили гуру как могли, но денег нет. Нищета, жизнь простая, гуру в отречении, старый уже. И собрался гуру в паломничество и объявил ученикам, что собирается паломничество, они должны все организовать. Ну как организовать, как-никак, нашли какую-то клячу, лошадь. Ну, подешевле, подешевле, не было денег, ни средств, ничего. Ну, что-то взяли, транспорт какой-то хромой, с ребрами такими, ну, кляча старая какая-то, больная. Ну, усадили гуру, во всяком случае, может ехать, мы пешком рядом идем с ним. Повторяем мантру, как он дал наставление, повторяйте мантру постоянно, повторяйте мантру. Вот. Ни на что не отвлекаясь, повторяйте мантру, гуру сказал, сидя на лошади. Вот, сопровождайте меня в таком духе. Не смотрите по сторонам, ни туда, ни сюда, ни на что не обращайте, не просто мантру повторяйте и за мной идите. И вот гуру там задремал на лошади. Там полдень, жара, разомлел, и какая-то ветка сбила ему тюрбан. Ученики помнят наставление гуру, ни на что не отвлекаться. Повторять мантру. И Хари Кришна идут, повторяют мантру. Солнце припекло, гуру просыпается. А где тюрбан? Гуру Махарадж там где-то, с километра назад уже лежит на дороге. А что же вы не подняли? Так не было наставления? Мы помним наставление, мы должны ни на что не отвлекаться, повторять джапу, идти за вами, мы так и делаем. Вот глупцы. Что же с вами делать вообще? Вот глупые ученики. Так, запишите у себя, пожалуйста, все, что не упадет с лошади. Нужно поднимать и обратно класть. Так, они новое наставление. Гуру дал. Все, что упадет с лошади, так. Нужно. И побежал один за челмой, наставление выполнять с энтузиазмом, взял, нашел этот тюрбан, побежал обратно, тут лошадь стала испражняться. Вот я понял смысл наставления. С лошади падает разное, и все нужно нести гуру. Я понял, набрал этих испражнений, полную челму, и радостный, в экстазе просто, говорит, гуру Махарадж, вот, держите. Что это сказал гуру Махарадж? Что-то мне придется эти испражнения, что это такое? Гуру Махарадж, ну вы же сами сказали, все, что падает с лошади, я строго помню ваше наставление. Боже мой, вот какие глупые тупицы ученики у меня. Зачем ты принес мне эти испражнения? Мне был тюрбан только нужен был. Гуру Махарадж, ну вы меня сбиваете с толку нас всех. Вы противоречите сами себе вообще. Вы даете одно наставление, потом отвергаете, потом другое наставление, снова отвергаете. Мы не можем понять, что вы хотите. Дайте точное знание нам. Хорошо, составим список. Что нужно понимать с лошади? Тюрбан записали? Записали. Так. Очки еще мне есть, если будут, тоже нужно будет. Так, часы, все предметы, все стали там описывать, все, что на лошади висело, это все котелки, там всю эту утварь. Все записали. Учите наизусть, тупицы. Они идут, повторяют, все, весь список там, сколько там. Все выучили. И тут кляча где-то на повороте в какой-то низине, там в грязи увязла, дернулась и упала вообще на бок. Бах! И все, что было на лошади, все повалилось. Ученики обрадовались. Вот есть возможность служить гуру по списку. Точное наставление существует. Так, котелки туда на лошадь. Лошадь поставили, по списку смотрят. Часы гуру Махарадж, давайте сюда на лошадь. Тюрбан на лошадь, чадар на лошадь. Поехали. А как же я? А вас в списке не было, гуру Махарадж? Нет в списке. Также говорится, что эта история она иллюстрирует философию Санкхи. Как вчера был вопрос, хороший вопрос вот задал вот женщина. Как понять, что тело принадлежит всем, не мне? То есть я забываю, что я тоже должен быть на лошади. Я тоже в этом списке должен быть. Вот это недостаток философии Санкхи. Сочитывает все, кроме себя самого. Это ученые современные. Поэтому это не духовный процесс. Вот ты мне нужно осознать, что я должен служить Кришне, как и все служит Кришне. И я в том числе. Вот это уже сознание Кришны. Вот этому учусь у духовного учителя. Как свое «я» занять служением Кришне? Бескорыстным преданным служением. Без чувства выгоды, без материальных желаний, без мотивов. Вот это уже духовный процесс как таковой. Описание полных частей Господа, в форме которой Господь пронизывает все творение, приводится в других местах Брахма Самхиты. Якопьясау рачай тум джагат анда котим ячакчир асти джагат анда ча ива анта адантара этта ста параману чайтарат стам. Говиндам Адипурушам Тамагам Баджами. Я поклоняюсь личности Бога Говинди, который в форме одной из своих полных частей входит в каждую Вселенную и в каждый атом, проявляя таким образом свою безграничную энергию повсюду в материальном творении. Вот здесь описывается, почему материя становится разнообразной. Что есть внутренняя энергия, которая входит в каждый атом творения и во все живые существа. Отсюда различия этих форм и стихий. Это одна и та же материя в разных качествах. Что отделяет одно качество материи от другого качества материи — сверхдуша. Сверхдуша. Мы видим, что камень прочный, и он миллионы лет может поддерживать эту прочность. Так, это как атомная энергия, ученые говорят, за это отвечает. Но они не знают, как это происходит. Он называет атомной энергией, ядерной энергией. Свойство вот держать. Ну, Кришна говорит, в каждом атоме сверхдуша находится. Другая стихия, она воздушная, она, видите, не имеет такой плотности. И эфир еще более разряжен. И разум еще тоньше. Ум тонкий, разум еще тоньше. Аханкара практически невозможно отличить от души. И уже в чистом виде, как таковая, душа существует, отличная от всех этих тонких, грубых элементов. И именно она создает вот эти формы. Две души. Сверхдуша, индивидуальная душа. Индивидуальная душа желает, сверхдуша обеспечивает этими формами. Развивает их и предоставляет. Я же не сам выращиваю это тело, оно растет само. Я лишь питаюсь. Я же язык удовлетворяю, желудок. Но оно растет само и стареет само. Под контролем сверхдуши это происходит. Тут я не могу ничего изменить. В этой области я не способен. Это его воля. Мои же желания сопротивляться этой воле, не стареть, не болеть. Или вырасти как-то по-другому хотелось бы. Стать немножко лучше, влиятельнее, но не все в моей власти. Или дольше пожить бы хотелось. Или быть красивее, но не все в моей власти, видите. Сверхдуша. Но это ее воля. Почему эта воля и моя не совпадают? Как наказание становится эта жизнь? Так давайте же теперь соединим эту волю. Мы видим, что старость для духовной жизни благоприятна. Это воля Бога, она благоприятна на самом деле. Для духовной, для материальной жизни нет. Я не хочу, я отвергаю. Я хочу быть красивым, молодым, чтобы заниматься сексом с противоположным полом и наслаждаться. Я отвергаю волю Бога в этом случае. Но с духовной точки зрения я приветствую. Это легко контролировать чувства. Старое тело угасает. Энергии меньше, наслаждения, страсти меньше, выгорает. Главное, не впасть в невежество. В маразм это старческий. Поэтому нужно воспевать святые имена, нужно держать ум на духовном уровне. И старость — это благословение будет. Ничего плохого там нет с духовной точки зрения. Так же, как с духовной точки зрения ребенок невежественный. Ну, не очень хорошо, надо его сделать человека из него. Но с духовной точки зрения это хорошо, потому что он получает духовные знания, он учится. Все с духовной точки зрения хорошо. А взрослый принимает ответственность, учится дхарме, и яги обучается. Это все благоприятно, все этапы жизни становятся духовными, счастливыми. Но с материальной точки зрения любой период жизни – это несчастье какое-то. И в детстве меня контролируют. И в молодости приходится работать как ослу, поддерживать все. И в старости болезни приходят, а потом никому не нужен вообще. Трагедия жизни разворачивается. Вот вам материальное существование, вот духовное существование. Если мы поймем волю Бога, волю духовного учителя, мы войдем в этот мир счастья, независимо от возраста и обстоятельств. Но нужно думать о вечном, а не о временном. Мы учимся воспевать святые имена, думая о Кришне, а не предъявляя ему список наших желаний. Это разные вещи. То есть мы учимся чистому преданному служению, потом говорим об этом. И при этом есть также материальное желание ведического культуры. Говорит, можешь, Господь Чайтанья не трясал. Он говорил, можешь наслаждаться достойным образом, в соответствии с культурой, не нарушая законов природы, не причиняя никому зла. Почему нет? Может быть, счастлив также. Бог не хочет, чтобы страдали. Нет. Можем счастливо жить и материально, и духовно. Как? Знаю волю Бога. Ответ тот же сам. Необходимо. Мы не знаем, что будет завтра с нами. Вот какая вещь. Готовы ли мы согласиться с тем, что будет завтра с нами? Вот вопрос. Пока можно жить. Я не знаю, что будет завтра. Какой диагноз мне поставит доктор. Или что случится на улице со мной. Когда-то случится же все равно. Я не знаю об этом. Но готов ли я к этому? Вот это знание. Вот к этому нужно. Мы готовимся. Мы готовимся, чтобы уйти к Кришне. Несомненно. Это воля Бога уже окончательно. Саро тхарна паритяджа омакам шаранавража. Мы к этому готовимся. И персоналисты способны представить себе или даже ощутить вездесущность Верховного Брахмана. И из этого они делают вывод, что у него не может быть личностной формы. Здесь кроется тайна трансцендентной науки о Всевышнем. Это тайна трансцендентной любовь к Богу. И тот, кого переполняет такая любовь, способен видеть личность Бога в каждом атоме и каждом движущемся или неподвижном объекте. Одновременно он видит, как личность Бога в своей обители, Галоке, наслаждается вечными играми со своими вечными спутниками, экспансиями его трансцендентного бытия. Господь уже говорил: «Сарагасья тат ангам ча», что человек, обладающий таким видением, действительно проник в тайну духовного знания. Эта тайна – самая сокровенная часть знания о Всевышнем. Интеллектуальные упражнения спекулятивных мыслителей не помогут им проникнуть в нее. Тайна духовного знания открывается тому, кто следует путем, который Брахмаджи рекомендовал Брахма Самхите. Приманджина чурита бхакти вилочанена сантаса дайва хридаеши вилакаянти ямшьяма сундарам ачинтягуна сварупам Говинда Мади Пурушам Тамахам Баджами. Я поклоняюсь изначально личности Бога Говинди, которого всегда видят в своем сердце чистые преданные, чьи глаза умащены бальзамом любви к Богу. Этот Говинда изначально личность Бога и есть Шьяма Сундара, обладающий всеми трансцендентными качествами. Опять же, Брахма говорит о Кришне. Кришна и одна из форм Кришны, Шьяма Сундара, это Говинда. Это связанные вещи. Шьяма Сундара означает прекрасный, темноватый и прекрасный. Прекрасный. И, естественно, это чувство. Это чувство. Мы учимся чувствовать Кришну. Сначала мы пытаемся понять умом, логически, проходим через свой скепсис, через исследования, анализ. Но цель — мы хотим почувствовать Говинда, его красоту, его знания, его славу, его богатство. Это нужно ощутить. Ощутить в сердце можно только. Внешняя энергия не отражает этого богатства полностью. Затмевает, скрывает, затемняет, скажем так. Затемняет. Поэтому, говорится, нужен разум, чтобы за этим проявлением видеть Кришну. Как? Через энергию Кришны можно видеть Кришну. Как? По одежде можно видеть человека. Мы же понимаем, что не одежда пришла сюда. Ни тхоти, ни сари ходят здесь. Это человек за одеждой. Внутри есть человек, также внутри тела есть душа, есть там Кришна, управляющий этими процессами. Мы пользуемся, мы научены. В эволюции прошли эту школу эволюции, как пользоваться материальными телами от простейших видов до сложных видов. Сейчас мы в высокоорганизованной материи находимся. Значит, мы прошли огромный эволюционный процесс до этого. Можем пользоваться этим телом, мыслить, чувствовать, желать этим сложным механизмом. Подобно тому, как есть сложные системы, компьютерные какие-то, есть какие-то простые электронные устройства, и нужно время, чтобы освоить это. И сначала кажется, что это вообще невозможно освоить. Когда я в первый раз увидел компьютер, я подумал: о, кнопок столько, я не смогу, нет. Наверное, каждый так мог думать. Но оказывается, нет, немножко навыка и возможно. Когда я занимался спортивной гимнастикой, я увидел, что делают мастера, я думал: о, нет, это невозможно. Это, ну нет, можно, если вы занимаетесь, работаете. И также это человеческое тело. Ходить на двух ногах можно, оказывается. Не только на четырех ногах можно скакать, на двух тоже можно скакать. Можно даже крутиться на одном большом пальце, как это делает балерина. Это вопрос как бы тренировки сознания, тонкого тела. Вот это человеческое существование. Всего можно научиться. Но кажется, что все это трудно, недостижимо. Это скепсис. Мы должны просто почувствовать это. Так же, как этот гимнаст, он уже не анализирует ничего, он просто чувствует все эти вещи. Сгибы-разгибы, он в них уже как рыба в воде, знаете, любые вещи может делать, подготовив свое тело. Также это тело совершенно готово уже для того, чтобы осознать Кришну. Сложное устройство, но мы уже в нем. Не нужно упрощать эту систему, не нужно. Нужно открыть эти возможности, наоборот. Она сейчас упрощена до того, что человек на станке будет стоять за станком всю жизнь, больше ничего. Вся его жизнь пройдет там. Ничего не сделать полезного. Нет, не познает себя. И это называется трагедия жизни. Здесь мы остановимся. Комментарий еще продолжается. Мы закончим в следующий раз его. Будут ли вопросы, пожалуйста?
Спасибо большое за лекцию, Гуру Махарадж. А там вы говорили, что 400 видов человеческая жизнь. Это какие?
400 тысяч видов? А, есть, это же описывается в Махабхарате, в Пуранах описывается более подробно. В Пуранах, в Бхагаватам дается та же цифры. Сейчас цифры не могу вспомнить точно, сколько там конкретно, каких видов человеческой жизни. Но есть кираты, хуны, пулинды, пулкаши, абхиры, кхасы. Вот уже 6 насчитал из 400 тысяч. Дальше продолжать. Количество людей. Но здесь говорится виды. Виды. Национальности, допустим, отличаются. Это тоже виды жизни. Кхасы, допустим, это те, у кого не растут усы и борода. Кхасы. Кираты — это охотники, живущие в джунглях. Кираты. Вот есть такие народности. Есть люди первобытного такого типа, да, есть другого типа. Есть гомо сапиенс, называют еще. А есть выше над этими земными проявлениями, такие как гандхарвы, апсары, пхуты. Это выше, это тоже человеческие формы. Полубоги относятся к этой же категории, к той же самой форме, но уже другого уровня сознания. Всего 400 тысяч видов, трудно это все увидеть, представить. Вот. Но количество в одном виде может быть сколько угодно в одном виде. Это количественная сторона. А тут качественно описывается. 400 тысяч различных качеств людей. И в соответствии с их сознанием, их как бы качеством, есть различные виды знаний, предлагаемые ведами или религий. У них разные религии. Мы видим, что для яванов есть одна религия, для ариев другая религия. На других планетах там еще какая-то религия может быть. Прабхупад говорит, что когда-то не было никаких религий, кроме одной на планете. Не было религий много. Одна была, ведическая религия. Арии. Хастинапур был столицей мира в то время, когда панды управляли. Вот это было время. Сейчас, как проявились другие виды человеческих существ. Они проявились, они вошли на арену цивилизованного мира. Цивилизованно с материальной точки зрения. Африканские страны подняли также свои технологии. Индия тоже она свои технологии подняла. Китай поднял свои технологии. Те, которые раньше считались странами отсталыми, они тоже поднимаются до этого уровня, как бы на одном уровне рассматриваются. Но культуры разные. Где-то едят рыбу преимущество, где-то мясо, где-то едят вообще непонятно что. По пище можно понять, в какой гуне человек находится. Пища это определяет. Если веры нет, то пища определит. Но если человек верит в Верховного Господа и служит Верховного Господа, это арий. Арийская культура. Та изначальная культура. Ведическая. То есть для людей в благости можно предложить ведическую культуру. В других гунах уже предлагается несколько иная культура. Веды — это уступки, религии тоже — это уступки. Как бы протянутая рука свыше. Но зачем она сверху протягивается, чтобы поднялись наверх, а не оставались там со своей религией? Не сделали это своим правилом, есть мясо и так далее, нам разрешено в наших писаниях. Не в этом суть религии, чтобы поднять живое существо над всем этим материалом.
Спасибо большое за лекцию. звучала такая фраза, что что можешь, то и делай для удовлетворения духовного учителя. Это и есть воля Кришны. И также вначале была фраза о том, что наше желание по природе – это воля Кришны. Вот у меня вопрос. Когда, ну то есть вчера вы говорили о том, что мы можем выполнять наставления, соблюдать 4 регулирующих и читать 16 кругов, это и будет нашим служением духовному учителю. Вот. Но когда ты там, у тебя есть какие-то желания, что-то больше делать для духовного учителя, как вот, ну, смириться, не знаю, что ты не можешь в итоге ничего делать, потому что у тебя нет каких-то качеств, каких-то навыков для служения духовному учителю.
Аханкара препятствует этому процессу. Аханкара требует уступок. Нужно просто предаться Кришне. Но аханкара требует уступок. Человек скажет, я не могу сразу предаться Кришне. Это правда. Уступка может быть необходима. Но уступка внешняя, не внутренняя. Вот за этим следите. Внутри вы должны быть чистыми, преданными в своих желаниях. Тогда поймете волю Бога. Внутри уступок нет. Я душа. Никакой уступок. Не давайте себе уступки. Я душа. Вы готовы всегда слушать об этом. Вы не будете защищаться, отстраняться от души в угоду чувствам, если вы примете в сердце чистое преданное служение. Возможно, я не соответствую, я чего-то не умею и так далее. Но в сердце я принял это. Принял наставление. В сердце я душа, я слуга Кришны. Все. Если тело не может, говорит, ну и у меня такая душа. Нет, у тебя душа чистая, не забывай об этом. Себе внутри снисходительности в своей вере не давайте. С абсолютно истинным компромиссом не идите. Тогда мы будем продвигаться по пути преданного служения. Не можете — другой вопрос. Как получается? Гуру примет. Если вы искренне пытаетесь, не получается, греха никакого нет в этом. Но если вы внутри приняли это, что душа греховна по своей природе, это проблема.
Незадолго до этой лекции была, когда у вас прозвучала такая фраза, которая меня потрясла. Это было, ну, кто не читает 16 кругов, то он не будет действовать бескорыстно. То есть тогда говорилось о том, что надо читать джапу, что книгу Шрилы Прабхупады читать. И вот насколько это зависит от качества джапы, ну, от мотивации. И, то есть чем ниже, чем хуже мотивация, тем меньше бескорыстно читаем 16 кругов. Зависит от
того. Трудно будет повторять джапу с материальными желаниями. Это всегда трудно будет делать. Поэтому, скорее всего, джапа будет слабеть, если материальные желания сохраняются в сердце. Десятое оскорбление это называется. Она будет слабеть со временем. Просто это будет трудно делать. Для того, кто не обуздал чувства и ум, говорится, практика духовная – непосильный труд. Очень тяжело это делать человеку. Но все же, говорится, по мере наших усилий эта нечистота уйдет. Нам будет легче это делать. Как говорится, называется зацикленность ума. Или обида. Вчера мы спросили двух учениц Прабхупады, насколько долго обида хранится в сердце преданного, который может быть обижен на что-то. Ну, они уже там сколько, всю жизнь сознание Кришны, они многое видели, что происходило. Мы спрашиваем. Я по-своему тоже знаю ответ. Но нам же надо общаться с ними, без ложного эго. Не то, что я все знаю так. Нужно тоже услышать что-то. Это важный момент — услышать, прочувствовать услышанное, а не просто надуманное, или знаю, то, что я знаю, прочувствовать, себя прочувствовать. И Матаджи Арундхати сказала сколько угодно. Это от человека зависит. Можно в этом сознании всю жизнь прожить в обиде. Ну какая тогда джапа будет? Обиженная джапа? Кому она нужна? Обиженная джапа называется. Кришна, я хочу к тебе, но я обижен на тебя. И что Кришна должен сделать? Просить прощения или как-то там погладить или что сделать? Особую какую-то милость на обиженного пролить или что? На обиженных воду возят вообще-то. Это есть особая милость Кришны. Поэтому надо освобождаться от этих вещей. По милости Кришны это возможно, говорят старшие вайшнавы. По милости Кришны возможно. Потому что обижены все в этом мире. Но кто-то служит Кришне, кто-то не служит Кришне. Кто не обижен? Есть такие люди. По лицам видно, что обижены все. И не раз. И также по лицам видно, что многие обидели других. Тут не нужно какого-то видения трансцендентного. И так понятно все. Как говорится, у всех рыльца в пушку. Поэтому обижаться не будем. Давайте будем практиковать Хари Кришна Махамантру, делать посильное служение, искреннее, чтобы удовлетворить Гуру и Кришну. И все, все. Нужно просто продолжать этот процесс. Прабхупада гарантирует, что это принесет успех, так или иначе. Возможно, будут перипетии в этом, но это принесет успех в итоге.
То есть я понимаю правильно, смысл в том, чтобы была удовлетворенность собственным положением, тем, что есть, быть внимательным к другим.
Да, очень хорошо. Хороший вот.
И тогда еще один момент. То есть если сейчас, допустим, страдает чтение, то может ли это заменить, я не знаю, по каким причинам, то есть сократить чтение. Может ли
это
заменить постоянное слушание лекций?
Чтение книг?
Да.
Слушание лекций?
Да.
Для тех, кто неграмотный, да, может заменить. У нас появляются неграмотные в обществе сознания Кришны, которые читать не умеют. Им нужно слушать.
Ну, как быть, когда ты раньше постоянно там изучала все эти вещи?
Ну, надоело, сколько можно изучать? Одно и то же, одно и то же. Читаешь одно и то же, сколько можно.
То есть собрались нет, да?
А? Особенно творческие люди не могут одну и ту же философию читать. Если читая книги Прабхупады, мы общаемся с Прабхупадой, это не надоест. Если мы просто читаем, это может быть тоже трудно. Читать книги. Болтать с соседями можем часами, правда? Сесть, книгу открыть. О, аскеза. 15 минут. Большой подвиг вообще. 15 минут не отрываясь читал. О. В школе нас учили 45 минут сидеть за партой. Думали, это наказание высшей степени. Мы думали, ты в первом классе. Думали, это вообще как возможно, нет? Вот так вот сидеть 45 минут. Но уже в старших классах вы не замечаете, и 45 минут вы их просто не замечаете. Итак, необходимо как личное общение развивать с наставлениями духовного учителя, наставлениями Вани. Старые преданные должны освоить эту науку, как общаться с гуру через Вани.
И думаю, Кришна, за ним я принесу Жене. Был бы у меня микроавтобус, я бы мог не в чемодане книги возить, а больше распространять. Еще бы кого-то взял в Зашима. Это список желаний. Или как правильно, мы же знаем, что это мантра, да, переводится отчаяние, и мы хотим, чтобы Кришна занял. Но как мы думаем? Мы думаем, машина, вместо чемодана, компьютер, через запускные книжки. Чтобы я мог записывать. Такие идеи приходят, да, как занять. Я сам думаю, как занять. А как правильно просить занять себя для служения?
Это уже связано со служением микроавтобус. Все преданные санкхитаны желают микроавтобус. И если они его занимают служение, это хорошее желание. Другой вопрос, какой марки микроавтобус? Вот тут можно понять их желание материальное уже. Последние марки или первые марки там, и так далее. Как престиж, допустим, показать престижность преданного служения. Это материально смешано с материальными мотивами. Прабхупаде подарили часы на Дакшине, знаете эту историю. Кто-то на Дакшине был и вот предложил Прабхупаде часы. И Прабхупад снимает свои часы, дарит ему, обменивается, одевает его часы. Да-да-ти. Человек счастлив, Прабхупада сияет, приходит другой человек. Интересная история, не знаю, было ли так, но я так слышал. Приносит тоже часы, более дорогие. Прабхупада одевает более дорогие, дешевые отдает в обмен. Человек счастлив, Прабхупада сияет, третий человек приходит. Приносит тоже часы, более дорогие. И снова обмен. Приходит человек, приносит Rolex. Это сверхдорогие часы. Там уже дыхание захватывает уже на такой высоте. Уже неровно дышишь, когда видишь Rolex, и в подарок кто-то дарит. Уже все, волнение наступает. Прабхупада одевает Rolex, отдает часы. Ученики радуются, думают, вот Прабхупада, вот сознание Кришны. А? Вот ничего не было, уже Rolex у него. Вот Прабхупада же говорил, что мы не нищие, Кришна самый богатый. Вот точно. Но тут приходит другой человек с дешевыми часами, дарит Прабхупаде. Прабхупада снимает Rolex, отдает, одевает дешевые часы. И все молчат и думают, что ж такое сознание Кришны. Но любовь растет при этом, смотрите. Больше, больше, больше. Вот это преданное служение. Это результат бхакти. Любовь должна расти. Это значит, успешно развивается все. Сейчас это настолько важно, потому что у нас уже столько критики сейчас появляется, столько организованной критики злобной. Боже мой! Где же наши дадати принципы? Где же наша прити лакшана? Любовь? Держитесь крепко за бхакти, не за что-то другое. Не за философию, не за санскрит. Не за борьбу против нечистых преданных. Искореним всех нечистых преданных. Так, уничтожим просто всех. Не посвящайте свою жизнь всем этим глупостям. Займитесь чистым преданным служением.
Сипугури Махарадж, способен ли преданный, который считает, что получает наставление от сверхдуши, но не имеет духовного учителя, способен ли он понять волю Бога?
Без духовного учителя?
Да, у него нет духовного учителя, но он считает, что у него контакт со сверхдушой.
Нет. Контакт со сверхдушой – это тогда, когда сверхдуша сводит его с духовным учителем. Вот он контакт. Это и есть контакт. А какой еще может быть контакт? Видите, никакого контакта нет. Одно воображение только. В темноте одно воображение. Иногда мы не слышим даже то, что гуру говорит толком. Но утверждаем, что я слышу сверхдушу. Вот это контакт. Услышим наставление гуру, услышим сверхдушу. Так, если сверхдуша входит в контакт с человеком, она это делает именно таким образом. То есть внешнее проявление сверхдуши. Ни голос с неба, нет. Ни сон какой-то приснившийся, что пора уже возглавить движение новое какое-то. Я просыпаюсь ачарьей, получилось сверхдуши наставление. Мы не опираемся на сны, на какие-то вот свои воображения или убеждения. На наставление. Прабхупада на что опирался, когда поехал на Запад проповедовать? Кто знает? Он получил приказ духовного учителя это сделать. Он думал, не знал, возможно ли это вообще сделать, то, что сказал мне духовный учитель. Это же невозможная миссия, он сказал. Он плакал даже, молился, когда он не знал, что делать. Здесь во Вриндаване. В храме Радха Дамодара он повторял мантру, он со слезами говорит, я не знаю, что делать, говорил другу. Гуру дал мне такие наставления, которые невозможно выполнить. Я не знаю, что делать. И он молился Рупи Госвами там, Самадхи Рупи Госвами, Баджан Гудира Рупи Госвами. Там молился именно, в Рата Дамодари, он именно там. Из его комнаты, где он сидел в этой маленькой комнатушке, окно решетчатое, и за ним, этим окном он видел Самадхи, постоянно смотрел туда. Когда ученики уже приходили к нему в эту комнату, он еще жил там, в Вриндаване, когда был, он видит, что он всегда смотрит через окно туда. И в какой-то момент он сказал другу: «Теперь я готов, я получил милость Рупа Госвами, я могу попытаться выполнить наставление своего духовного учителя. Мне нужна была сила, чтобы это сделать, потому что западный мир, я не понимаю, как там распространяется знание Кришны». Вот так это было. И первое время, первый месяц или сколько-то описано в Прабхупада Лиламрите, Прабхупада, каждый месяц виза заканчивалась, там продлевать нужно было. Каждый месяц нужно было, вот виза закончится, я уеду отсюда. Здесь ничего не получится. Но потом он приходил, думал, ну хорошо, попробуй еще месяц. Потом еще месяц. Потом обворовали его. Точно нужно уезжать. Пишущую машинку украли, где он книги печатал. У него ничего не было, ни копейки. Несколько книг, которые он продавал, вот на эти копейки он жил. Пытался выжить. В одном общежитии он жил, там, где воровали, там общая кухня, холодильник с мясом, там же Прабхупада вот готовил рядом со всем этим. Может быть, для обычных людей это нормально, но не для Прабхупады. И он думал, я еще месяц, виза закончится, я уеду обратно на Джалдути, также грузовым транспортом. И пока не оказался в Нижнем Нью-Йорке, в самом низу той цивилизации, где отбросы общества называли, так их общество называло, отбросы общества, это эти хиппи, там ангелы ада, там проститутки, там наркоманы, вот все, этот весь. Полиция не заходила туда, там каждый день нужно было причагивать через труп холодный чей-то. И сумасшедшие люди жили, которые стреливали иногда просто как снайперы ради развлечения людей на улице. Прабхупада там оказался, без денег жил. И тут он увидел, что люди слушают его там. Остаюсь. Они слушают о Кришне. Вот эти отбросы общества, так называемые. Он увидел там душу у них, вот это стремление. Он оценил их, полюбил этих людей. Они его полюбили, этих людей. Эти люди. И говорит, из этих хиппи сделал хэппи. Чудо произошло. А как? А гуру сказал. Вот она причина, в чем была. Я не способен, пишет в дневнике. Кришна, ты меня сюда послал, но я не способен ничего сделать в низших гунах здесь, разобраться. Теперь я твоя баринетка, дергай за веревочки. Я просто буду танцевать, если ты хочешь, чтобы я что-то здесь сделал. Делай ты через меня, я не знаю, что делать. Никакого самомнения Прабхупада не привез туда. Нет, кроме того, что я слуга своего духовного учителя. И все ведическое знание было с ним, смотрите. Вот это квалификация. Оно само приходит, говорится. Если когда аханкара уходит, что приходит? Знание приходит. Аханкара — это лишь самомнение. Все остальное, если вы бросите все эти ярлыки, все эти названия о себе, о других, мы обретем знание. Да, пожалуйста.
Большое спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Не совсем по лекции, но очень хочется услышать ваше мнение. Скажите, пожалуйста, как защититься или защищаться от зависти, и нужно ли это делать?
От чьей зависти? От своей? Или от чужой зависти?
Ну и от своей, от чужой.
Как защититься от своей зависти и от чужой зависти? От своей зависти мы защищаемся служением. Если мы входим в общество преданных и чувствуем, что там не все со мной хорошо, я завидую кому-то, я совершаю там какое-то служение, тут же что-то делаю, зависть уйдет, растает.
От чужой?
От чужой зависти, от степени зависит злобы. Зависть — это как бы семя злобы. Злоба — это уже полное проявление зависти. Злоба, ненависть. Из зависти это исходит, вырастает. Зависть вмещает в себя все пороки, вожделение, гнев, жадность — все там уже есть. Это самое опасное. И если вы видите, что есть зависть, ну, такая дружеская, она не имеет опасности. Там, где есть возможность любовного обмена, она не имеет опасности. Немножко там послужили друг другу, и все прошло. Да? Но если вы видите, что зависть, она выместила этот любовный обмен, избегайте таких людей близкого общения.
А если нет возможности избегать?
Избегать нужно внутренне. Физически бывает невозможно. Внутри вы должны быть нейтральными к этому человеку. Не соприкасаться чувствами и разумом.
Спасибо. Ну, хорошо, конечно. Матушка Сати задает вопрос. К ней часто подходит и спрашивает.
А где она?
Вот здесь.
Здесь Сати. О, мои поклонные, Сати. Любовь. Рад тебя видеть. А? Харе Кришна.
Спрашивает, как полюбить себя?
Ей гирлянду дайте, вот эту мою. Гирлянду ей передайте, кстати.
Как полюбить себя? Все спрашивают, она хочет, чтобы ответить.
Что, недолюбили себя или что?
Многие при этом.
Ну, можно по-разному ответить на этот вопрос. Как полюбить себя? Понимание духовной жизни такое, как аскетизм, да, аскетизм, он сейчас не рекомендован именно по той причине, что человек начинает ненавидеть свои желания, привычки, свою материальную природу. Кто-то ходил босиком, и Прабхупада сказал, почему ты босиком ходишь? Говорит, я совершаю аскезу, вот, практикую аскезу. Прабхупада говорит, глотку перерезать себе тоже аскеза, говорит. Зачем ты делаешь какие-то лишние вещи. У нас не путь аскезы. Достаточно 16 кругов и 4 принципов. Для духовного развития аскеза нужна. Итак, некоторые преданные понимают это как путь аскезы в духовную жизнь. И перестают любить себя, свою природу. Как это было в средние века, когда священник, инквизитор, видел беременную женщину, он говорил, от похоти. Вот что он говорил. И люди боялись духовной жизни, сильно-сильно боялись, сильнейший страх был вообще общаться со священниками. Это всегда были обвинения, вот эта ненависть к материальному, ко всему, к природе самой человека. Мы не практикуем аскезы, нет, это путь любви. Если вы любите других, вы себя будете любить в этом процессе любви. В любви, в процессе любви мы любим себя, не отдельно любим себя, а в служении любим себя. Мы счастливы становимся. Нам хорошо от самого себя становится. Есть также другая точка зрения еще на это. Уважающий или любящий себя человек не позволяет себе деградировать или оскверняться чем-то. Мы говорим о регулирующих принципах. Не есть что-то там, не пить что-то, интоксикации не принимать, не заниматься как животное, сексом незаконным и так далее. Но это тоже уважение к себе. Жить в знании, в чистоте. Поддерживать чистоту, это определенные аскезы, но это любовь к себе. И как? Нам хорошо становится от самих себя. Опять же, эта любовь есть. Нам хорошо становится от самих себя. Это наша природа.
Хари Кришна, Гуру Махарадж. Благодарю, что приняли меня в число своих учеников. Я от волнения во время инициации не совсем точно усвоил смысл имени Враджа Махешвара Дас. И на что нужно медитировать для удовлетворения Господа Кришны?
На Дас. Не на Махешвара, на Дас. И все будет хорошо. Да, здесь вопрос.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Вы говорили, что мы должны принимать волю Бога в своей жизни. И я хотела спросить, вот как мать, ребенок появляется в семье, и тяжело практиковать становится джапа, невнимательно, садана, то есть сложности такие вот. И как правильно мы должны, получается, с ребенком как бы внутри любовь какую-то развивать, но вот это вот на это делать усилия, или потому что раз все страдает, как сами.
Довольно распространенное явление, когда появляется ребенок молодой мамы, она не может джапу все прочитать. Ребенок занимает ее тонкое тело, наверное, на процентов 90. Но не все. Есть другой тип женщин. Рождается ребенок, никто не замечает этого вообще. Ничего не меняется ни в саду, ни в деятельности. Есть шудрани, вайшики, кшатрики и брамани. У них разные способности, разные силы разума. Так же, как и мужчины, есть разные категории, женщин тоже разные категории. Это одна сторона, другая сторона — преданность. Если есть преданность, неважно, к какой категории принадлежит женщина. Она в уме или на языке будет повторять свои круги все равно. Если четки не может держать, ребенок на руках будет на языке повторять. Все равно будет выполнять свои обеты. Перед Гуру, перед Кришной, это как обещал. Но здесь мы проявляем некое снисхождение духовного учителя. Потому что на самом деле это какая-то трудность есть в этом для многих. Когда ребенок рождается, у них просто нет сил. Просто никакие, мы смотрим. Что толку стягать мертвую лошадь, говорится. Шлеп, ничего вообще-то. Дохлая лошадь, ну. Но тогда мы еще одну вещь говорим, что вдохновляет. Если не будете мантру повторять, ребенка не воспитаете хорошего. Они, надо что-то делать. Да. Так, вся привязанность сейчас, вся любовь на ребенке. Все. Они, конечно, в иллюзии, это материнская иллюзия, потому что ребенок вырастет, он потом может забыть вас вообще. Вот. И ни Кришны, ни ребенка не останется. Так часто бывает, на самом деле, когда вы всю жизнь посвящаете ребенку, а итог будет как раз противоположный. Вот когда вы служите Кришне, вы притягиваете, наоборот, к себе все. Когда служите другим, вы отталкиваете этих людей, на самом деле, от себя, от личности. Поэтому имейте в виду. Ну и кроме того, когда ребенок уже воспитывается, уже подрастает, он будет говорить: читай про Кришну. Вы устали, но читать будете. Моя дочь так делала. Заставляла мою жену читать каждый вечер книгу Кришны. Заставляла. Как бы она ни уставала, что бы ни было. И она говорит ультиматум: все, сегодня читать не буду, я устала, я не могу, все. Выключаю свет. Свет выключили, легли. И вопль: читай! Все, невозможно. Включает свет, читает. Вот тогда так можно продвигаться. Ну, я к этому так отношусь. По-отцовски, скажем, не жестко отношусь к этим вещам, но принципиально вы должны знать, что без мантры вы не сможете продвигаться. Шестнадцать кругов-то немного, не думайте, что это много.
Ну, помимо 16 кругов, еще книги, ранний подъем, какие-то вещи уже.
Это уж как получится с ребенком. У ребенка всегда ранний подъем. Круглые сутки ранний подъем. Тут уже как сумеете, ваша сейчас как бы главная роль — это ребенка воспитывать. Но чтобы воспитать, вы должны быть тоже иметь духовную форму какую-то. Не просто сиделкой быть, а мамой, которая первый гуру, основа его жизни будет. На всю жизнь закладывается самскара, мама, после Бога мать представляет. Так что должны соответствовать этому уровню.
16 кругов — это достаточно для того, чтобы мать была в таком сознании?
Да, достаточно. В этой ситуации всего достаточно 16 кругов, конечно. Итак, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.